Глава 9. Спецоперация. В каждом из заведений фирмы «Гратин» должен был быть собственный дипломированный медицинский работник, но низкая зарплата и жалкий соцпакет гарантировали постоянную нехватку рук на всех уровнях. В доме престарелых на Мэдисон-Роуд Лори Тигью исполняла эту роль, а также еще в двух местах, трудясь по 15 часов в день без оплаты сверхурочно. Они проследовали за ней до богадельни за чертой городка Мармадьюк, штат Арканзас. Дали несколько минут добраться до своего крошечного кабинета, а потом ввалились, размахивая значками. «ФБР!» — хором сказали оба. Один из них жестом приказал Лори сесть, а другой закрыл дверь. Одеты они были одинаково. Свободные брюки-хаки, темно-синие блейзеры, белые рубашки без галстуков, словно ожидали, что неприметная одежда поможет им избежать внимания. Но как они ни старались выглядеть проще, для этой глухой местности все-таки казались слишком нарядными. Лори рухнула в свое тесное кресло около захламленного стола и попыталась заговорить. Агет Румке поднял руку и остановил ее. «Мы бы предпочли, чтобы никто не знал, что мы здесь. Мы пришли с миром, хотя у нас есть ордер на ваш арест». Агент Риттер вынул пачку документов, бросил их на стол и сказал: «Вы обвиняетесь в распространении запрещенного контролируемого вещества, известного как флоксацил. Слышали о таком?» Лори проигнорировала бумаги и покачала головой. «Нет». «Кто у вас главный?» — спросил Румке. «Сейчас никого. Начальники тут надолго не задерживаются». «Неудивительно». «Слушайте, мы не шутим о секретности. В общем, если кто-нибудь спросит, просто скажите, что мы бухгалтер из главного офиса. Просматриваем отчетность. Понятно?»
«Да».
«Вы меня арестуете?»
«Пока нет.
Мы собираемся предложить вам сделку, которая убережет вас от тюрьмы, а всю историю — от огласки. Желаете нас выслушать?»
«У меня есть выбор».
Лори взяла салфетку и промокнула глаза.
«Можете послать нас куда подальше. После чего мы наденем на вас наручники и отвезем в тюрьму в Джонсборо. А оттуда уже будете звонить адвокату и просить вытащить вас из нее».
«Не хотелось бы до этого доводить. Я не совершила ничего плохого».
«Это будут решать присяжные, если дело дойдет до них», — заметил Риттер.
«Однако сделка, которую мы готовы предложить, позволит вам избежать присяжных, судов, адвокатов и репортеров. Даже мужу можете не рассказывать».
«Пожалуй, такая сделка мне по душе. Что такое флоксацил?»
«Запрещенный препарат. Его производят в Китае и отправляют к нам в страну почтовой службы США. Мы полагаем, что в вашей компании его обычно называют витамином Е3. Приходилось о таком слышать?»
«Конечно».
«Кому его дают?»
«Пациентам с прогрессирующей деменцией».
«Мне нужен адвокат?»
«Только если хотите отправиться в тюрьму».
«План такой. Вы сотрудничаете с нами и помогаете найти источник препарата. Раскрываете информацию о своем работодателе, и если все пройдет по плану, обвинение против вас будет отклонено».
«А что станет с моим работодателем? Вам это важно?»
«Нет».
«Это хорошо, потому что ему до вас дела нет. Расследование широкомасштабное, оно ведется в 15 штатах и раскроет крупное мошенничество с фондами Medicare. Возможно, ваш работодатель выкарабкается, а может и нет. На вашем месте я бы перестал беспокоиться о компании и занялся собственными проблемами».
«Мой брат работает адвокатом в Джонсборо».
«Мы в курсе.
Он специализируется на банкротстве и ни черта не смыслит в уголовном праве». Лори внимательно посмотрела на Румке, а потом на Риттера. Оба выглядели примерно лет на 30, держались нагло и уверенно, и они знали все, а она — ничего. Они были вольны застегнуть у нее на запястьях наручники и вывести через парадную дверь на глазах у всех пациентов и коллег. К тому же дома Лори ждали четверо детей, старшим из которых было 11 лет, и от мысли, что их мать посадит в тюрьму, у нее перехватило дыхание. По щекам потекли слезы. На следующий день в обеденный перерыв Лори зашла в аптечную службу и взяла бутылочку с капсулами Е3. Поболтав с фармацевтом, она выяснила, что витамины и добавки привозят раз в неделю по ночам со склада компании в Техасе, а контролируемые вещества доставляются утром по средам лично курьером из Little Rock.
Румке и Риттер поочередно наносили визиты Лори Тигью, чтобы забрать доказательства. Они развернулись еще в 11 домах престарелых по всему северо-восточному Арканзасу. Оперативная группа разрабатывала сотню домов фирмы Gratton в 15 штатах, и за первый месяц в главный офис в Хьюстоне не просочилось ни слова. Одноразовый телефон зазвонил впервые за неделю, и Брюс удалился к себе в кабинет, чтобы поговорить с Дэнни. Она находилась в Хьюстоне, прогуливала занятия по йоге и ждала подругу в кафе. Главной новостью было то, что накануне Дэнни беседовала с адвокатом по разводам, и первая встреча прошла хорошо. Она не спешила подавать заявление, хотя и осточертела жить под одной крышей с Кеном Ридом, который почти не бывал дома. Самым сложным вопросом оставался выбор стратегии. Хватит у нее смелости обвинить Кена в измене? Ведь чтобы доказать ее, придется пройти через ад, и разбирательство рискует стать долгим и грязным. Дэнни не знала. Если все пойдет по плану, Рид и его компанию скоро захлестнет поток самых разных судебных исков, как гражданских, так и уголовных. Брюс мало что знал о расследовании ФБР и понятия не имел, когда ожидать важных новостей. Агент из Вашингтона звонил раз в неделю с пятиминутным отчетом, но это была пустая трата времени. «Я очень за вас волнуюсь, Брюс», — произнесла Дэнни. «Вы в таком уязвимом положении. Сидите там в своем крохотном магазинчике, где вас кто угодно может найти». «И что они сделают? Пристрелят меня посреди улицы? Какая Риду и его сотрудникам выгода охотиться за мной? Публикацию им не остановить. Они уже попытались провернуть подобное с Нельсоном, и чем дольше я об этом размышляю, тем глупее кажется идея». Он писал книгу с абсолютно выдуманным сюжетом. Рид прослышал про это и всполошился, мол, люди, прочитав роман, предположат, будто в нем речь идет про Gratton, а их афера с Medicare раскроется. Странная логика, а? Нет. Рид не знал, что книга художественная. Думал, Нельсон пишет обличительный материал, реальную историю о его компании. И все-таки его убийство не принесло им никакой выгоды. Книга была уже написана. Это жуткие люди, Брюс. И они в панике. По-моему, Кен чувствует, как почва уходит у него из-под ног. Дэнни, я поменял телефоны и адреса электронной почты и по-прежнему осторожничаю. Это, кстати, утомляет. В субботу мы уезжаем на месяц на Мартас Виньярд. Ноэль хочет сменить обстановку, а тут в магазине все равно тишина. Остров мертв. Со мной все будет хорошо. А с вами? Нормально. Просто будьте на связи. Брюс нажал отбой и долго смотрел на телефон. Если бы не свежие брачные клятвы, он был бы совсем не прочь снова увидеться с Дэнни. Молодчина, Нельсон. Рано или поздно, как говорят в этом ремесле, удача повернется к тебе лицом. Снайпер забрался на четверть мили в гору по густому лесу без всякого намека на тропу. Идеальное место было скрыто в древесной кроне. Они с напарницей прошли здесь 4 часа назад и теперь знали местность. Он отыскал свой насест. Толстый белый дуб с низко склоненными ветвями. Поднялся по нему на 40 футов и выглянул из-за верхушек остальных деревьев. Внизу, на расстоянии 380 ярдов, виднелась дверь, выходившая в патио просторного и безвкусного загородного дома, который принадлежал мистеру Хиггинботтому, директору крупнейшей фирмы по укладке асфальта в Западном Огайо. Тот отправился с приятелями в Лас-Вегас играть в казино. Такую поездку он совершал несколько раз в год. Но сейчас Хиггс был уверен, что пока он в отъезде, его юная вторая жена водит домой одного из своих бывших. Снайпер не был знаком с Хиггсом и не узнал бы его в лицо. Контракт они заключили через надежного посредника. Хиггс нанял опытных сыщиков, те установили прослушку и передали ему ужасную весть о том, что свидание запланировано на 16:30 сегодня, после того, как уйдет домработница. Надежно устроившись между стволом и веткой, снайпер медленно открыл футляр и начал собирать винтовку. Красавицу военного образца, за которую он отдал 20 тысяч долларов. В его ремесле никогда не бывало много оружия. Он еще ни разу не пользовался ею в полевых условиях, хотя после бесчисленных часов на стрельбище был уверен, что сможет попасть во что угодно с расстояния в 500 ярдов. Он поправил прицел, примерился к двери патио и вставил 3 патрона, надеясь, что используют только два. И за каждый дадут по $1 000 000. Дом находился на отшибе, на мощенной проселочной дороге, без единого соседа в обозримом пространстве. Двор ломился от игрушек, которыми окружают себя богачи. Там были и большой голубой бассейн странной формы, и теннисный корт, и отдельный гараж, где стояла коллекция ретро-автомобилей Хиггса, и конюшня с лошадьми его супруги. Дети гостили у первой жены на другом конце округа. В 4:40 пополудни на дороге появился черный Porsche Carrera. Притормозил и свернул на подъездную дорожку. Снайпер стиснул свое оружие. Водитель припарковался позади дома так, чтобы его автомобиль не было видно с дороги. Идеальные условия для снайпера, который внимательно наблюдал за ним в прицел. Ромео вышел из машины. Стройный, одетый в джинсы мужчина 35 лет, с густыми светлыми волосами. Он миновал патио стремительно, как человек, который спешит поймать счастливый случай. Помедлил около двери, бросив по сторонам абсолютно ненужный, но все-таки нервный взгляд, а потом шагнул в дверь дома. 4:41. Сколько времени им понадобится? При обычных обстоятельствах спешить было бы некуда, но они решились на адюльтер, так что не могли мешкать. Хорошая разминка, затем к делу, немного постельных разговоров, возможно, сигарета после секса. Он поспорил сам с собой, что они управятся менее чем за 40 минут. И проиграл. В 5:28, через 47 минут после появления в доме, Ромео вышел, закрыл за собой дверь. Джульетты нигде не было видно. И уже чуть медленнее и вальяжнее направился к своей машине. Когда он коснулся дверцы, снайпер нажал на спусковой крючок. Почти в ту же самую долю секунды 6-миллиметровая пуля из винтовки 243-го калибра вонзилась в голову цели чуть выше левого уха и проделала зияющую дыру с правой стороны, вынеся с собой большую часть головного мозга. Кровь и серое вещество брызнули на окна и двери автомобиля. Цель рухнула на землю. Снайпер извлек гильзу из патронника, перезарядил винтовку и навел прицел на дверь. Расстояние и густой лес не позволяли ему понять, слышала ли миссис Хиггинботом выстрел, но он подозревал, что слышала. В окнах гостиной мелькнул силуэт. Через несколько мгновений хозяйка, приоткрыв дверь патио, уставилась в щелку на жуткую картину возле Порше. Что делают в подобных ситуациях? Позвать на помощь означало вызвать скандал, который резко изменит ее жизнь и точно не в лучшую сторону. Полиция завалит ее вопросами, ответов на которые нет. Муж, пожалуй, изобьет, а потом наймет всех до единого адвокатов в городе, лишь бы убедиться, что она осталась на улице без денег. Как же поступить бедной девушке? Она не имела понятия. Мысли путались. Было очевидно, что ее любовник мертв. Или он все-таки дышал. Она приняла судьбоносное решение выбежать, посмотреть на него, а потом уже придумывать следующий ход. Но до следующего хода дело не дошло. Она открыла дверь, сделала шаг, и снайпер выстрелил. Через мгновение пуля ударила ей в зубы и так сильно толкнула в голову, что она ударилась о кирпичную стену возле двери. На девушке был коротенький белый халат, черные стринги и больше ничего. И снайпер, окидывая ее взглядом через прицел, подумал: «Какая жалость!» Загорелая, подтянутая, ни грамма лишнего жира. Ее фатальной ошибкой стала жажда запретного секса, хотя она и представить не могла, что погибнет из-за этого. Снайпер быстро отсоединил прицел, скрутил ствол. Несколько точных движений, и винтовка снова оказалась в футляре. Он привязал его к спине и начал спускаться с дерева. Торопиться было некуда. Трупы еще долго никто не обнаружит. У них с напарницей были планы. Вкусно поужинать в ресторане «Ребрышки у Харви» в центре Дейтона через пару часов. За шампанским и изысканными винами они обсудят свои идеальные убийства и поднимут тост за 2-миллионный гонорар. Утром проверят газеты на предмет жуткой новости, может, с парой цитат безутешного Хиггса, который пришлет из Лас-Вегаса свой потрясенный комментарий к этим хладнокровным убийствам, а потом расстанутся на несколько месяцев до следующего заказа. Но все изменила гнилая ветка. Для бывшего спецназовца, который славился ловкостью, по крайней мере, в старые времена, это была серьезная ошибка. Хотя он не запомнил ее и не успел проанализировать, потому что стремительно полетел вниз, головой вперед. Не за что ухватиться, некогда сгруппироваться перед жестким приземлением. Через секунду он ударился лбом о твердую землю, и его шея треснула с такой силой, что он понял — это конец. Снайпер потерял сознание, и когда снова открыл глаза, не имел представления, который час. Было темно. Он хотел взглянуть на наручные часы, но не сумел поднять рук. Ничего не шевелилось. Боль в шее была столь невыносимой, что хотелось кричать. Вместо этого он подавил стон снова и снова. Снайпер лежал на спине. Нижняя половина тела скрючилась в странном положении, которое ему хотелось переменить. Но ничего, ни одна проклятая мышца не двигалась. За исключением легких, которые напрягались изо всех сил. Футляра с винтовкой нигде не было. Сотовый лежал в заднем кармане, но дотянуться до него и вообще ни до чего снайпер не мог. Раньше, когда он носил настоящую форму и выслеживал врагов по всему миру, у него всегда лежало в кармане пилюли цианида, чтобы можно было быстро покончить с собой, если потребует ситуация. Теперь же, закрыв глаза, он с тоской подумал о заветной таблетке. Ему не хотелось умирать вот так. Даже если она найдет его, от перемещения станет только хуже. Его позвоночник раздавлен. Она услышала стоны раньше, чем набрела на него. Рухнула на колени и посмотрела напарнику в лицо. «Что случилось?» — прошипела она.
«Я упал», — прохрипел он. «Шея».
«Ты их уложил?»
«Да, обоих. А потом упал».
«Какого черта?»
«Прости».
«Я слышала сирены в той стороне. Надо двигать».
«Я парализован. Не могу пошевелиться».
«Чепуха, Рик. Я вытащу тебя отсюда». Он закрыл глаза и застонал еще громче. Она встала и обошла дерево, напрягла зрение, пытаясь увидеть дом, но ничего не получалось. Подсвечивая себе маленьким лазерным фонариком, нашла футляр с винтовкой и помедлила, думая, что с ним делать. Если она возьмет его и ее поймают, это конец. А с ним что делать? Дурак умудрился сломать себе шею. Тащить его целую милю по густым зарослям означало еще усугубить нервные повреждения. Эту азбучную истину она помнила со времен подготовки. Из-за собственной глупости он оказался на волоске от поимки. Но ее не поймают. И гонорар в 2 миллиона делить не придется. Вдалеке раздался вой сирены. Она вернулась, встала возле него и посмотрела вниз. Открыв глаза, Рик увидел, как она достает из кармана маленький пистолет.
«Нет, Карен, нет!»
Ствол смотрел ему в лоб.
«Нет, умоляю!»
И она выстрелила дважды. Сказать, что Рика Паттерсона нашли полумертвым, означало бы сильно приукрасить его состояние. Раскрошенный позвоночник, 2 огнестрельных ранения в голову, половина крови растеклась по земле вокруг, пульс 28, диастолическое давление 40. Врачи скорой целый час возились с ним под деревом, пока не стабилизировали настолько, чтобы можно было на вертолете доставить его в больницу Цинциннати, где он 11 часов провел на операционном столе. 2 суток спустя его состояние все еще оставалось критическим. И он пока еще был не Риком Паттерсоном. Не установили ни имя, ни адрес, ни номер телефона, ничего. Детектив из полиции штата Огайо получил ордер на обыск и взял отпечатки с части пальцев, пока подозреваемый боролся за жизнь на аппарате искусственной вентиляции легких. Наконец их удалось сопоставить с данными некоего Рика Паттерсона, ветерана армии США из Такомы, штат Вашингтон. Его брат заявил, что тот работает в частной охранной фирме. Баллистическая экспертиза вскоре заключила, что это его винтовка ответственна за кровавое побоище в патио Хиггса. А вот 2 выстрела в голову были сделаны из пистолета с пулями более мелкого калибра. Всю территорию вокруг того места, где снайпера нашли, прочесали. Но усилия оказались почти напрасными. Нашли лишь пару смазанных следов сапог и несколько отметин от шин. Полиция долго билась над этой таинственной историей. Смерть миссис Хиггинботтом и ее любовника Джейсона Джордана была разгадана. Но кто выстрелил в Паттерсона и скрылся? И зачем? Кто нанял его для убийства? мистер Хиггс уже находился под следствием. Несколько дней Паттерсон отказывался умирать. Он цеплялся за жизнь с помощью аппаратов, сильных лекарств и такого упорства, какое врачам редко доводилось видеть. А на девятый день он заговорил. Боб Коп только что вернулся с долгой прогулки по пляжу и наливал холодное пиво в ледяную кружку, намереваясь отдохнуть около бассейна, как вдруг зазвонил телефон. Это был агент Ван Клифф из отделения ФБР в Джексонвилле. Боб познакомился с ним месяцем ранее, когда тот начал выискивать информацию на острове. Ван Клифф спросил, не может ли Боб заехать к ним завтра. Поскольку их офис находился в центре Джексонвилла и как минимум в часе езды, Боб засомневался. В последнее время он начал писать, но, как обычно, отставал от графика, и ему совсем не хотелось тратить целый день на ФБР. «Дело весьма важное», — заметил Ван Клифф, — «и нам нужно обсудить его здесь». Боб знал, что если станет упрямиться, все равно ничего не добьется, так что с неохотой согласился изменить все свое расписание в угоду ФБР. Он явился ровно в 10 часов утра и вслед за Ван Клиффом прошел в маленькую комнатку с большими экранами на трех стенах. Ван Клифф выглядел взволнованным, словно ему не терпелось поделиться найденной зацепкой. Приглушая свет, он сказал, «У меня есть для вас пара-тройка видео. Первое, цветное, было снято на крохотную камеру, расположенную внутри прицела снайперской винтовки. Это случилось 2 недели назад, поближе от Дейтона, штат Огайо», — рассказывал Ван Клифф. «Парень, выходивший из Порше, любовник, а не муж, и он пробирается в дом тайком, чтобы по-быстрому переспать с чужой женой. Муженек улетел в Лас-Вегас с приятелями, но оставил вместо себя киллера. Любовник заходит в дом, 47 минут они танцуют танго, а потом начинается веселье. Вот он шагает за порог, идет к своей машине. Бах! Снайпер, который залег почти в 400 ярдов от него, сносит ему полголовы. Проходит 26 секунд, дамочка решает проверить, как он, и бах! Прощается с половиной лица. «Круто», — сказал Боб. «Я знал, что вы оцените». «Могу я спросить, как эта запись у вас оказалась?» «Снайпер был и пока остается придурком, которому по какой-то неизвестной причине вздумалось запечатлеть пару своих лучших выступлений. Сомневаюсь, что он планировал запостить их на Facebook, но вполне вероятно, что мужу хотел показать. Глупый поступок. Эта история наделала шуму в западном Огайо. Не слышали? Нет, наверное, пропустил». На другом экране появилась первая страница Dayton Daily News. Заголовок жирным шрифтом гласил: «Жена и любовник стали жертвами заказного убийства». Под ним располагались большие фотографии двух жертв и одна поменьше, Хиггса, мужа. Ван Клифф продолжил. «Снайпер сидел на дереве, но, расправившись с мишенями, почему-то упал и сломал позвоночник. Он не мог пошевелиться и потому получил от сообщника 2 пули в голову. Так добивают умирающее животное. Закон джунглей». Местная полиция и ФБР поступили умно и решили не болтать о снайпере, который, похоже, профессионал. Стреляет он метко, черт побери, только вот лазает неважно. В общем, в прессе о нем пока не проскочило ни слова. Ван Клифф нажал кнопку, и началось еще одно видео. «А вот сейчас будет самое интересное. Снайпер пока жив», и 4 дня назад он заговорил. На экране появился Рик Паттерсон. Он лежал на больничной койке, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Голова туго обмотана белой марлей, повсюду трубки и провода. Рядом 5 мрачных мужчин в темных костюмах. «Это он, его адвокат, федеральный прокурор, федеральный судья и 2 агента ФБР», — пояснил Ван Клифф, поставив видео на паузу. По другую сторону койки стояли 2 врачей в медицинской одежде. Широкоугольная камера находилась у изножья кровати, и сцену, которую она воспроизводила, было трудно осознать. «Никто не ожидает, что Паттерсон выживет», — продолжил Ван Клифф. «У него в мозгу 2 небольших, но постоянных кровотечения, и врачи, похоже, не могут их остановить. Даже если он выкарабкается, его жизнь, можно сказать, кончена. Паттерсон это знает. И потому говорит, точнее, общается. Ясное дело, со всеми трубками и прочей дрянью во рту разговаривать он не может, но зато начал немного чувствовать руки. Он кое-как пишет, а еще кряхтит в знак согласия. Среди всех этих проводов один подключен к устройству аудиозаписи. Аудио сохраняется в офисе федерального прокурора на противоположном конце города. Разумеется, он не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы, но это была его идея. Он целеустремленный. Врачи сначала возражали, но они уже вынесли ему смертный приговор, так что, по сути, какая разница? Было слышно, как судья разъясняет пациенту какие-то основные законодательные принципы. Тот держал в руке черный маркер и неуклюже водил им по белой доске, которая лежала у него поперек живота. Федеральный прокурор наклонился чуть ниже и произнес: «Сейчас, мистер Паттерсон, я задам вам несколько вопросов. Все они были одобрены вашим адвокатом. Пожалуйста, не торопитесь. Мы никуда не спешим».
«Не спешим», — мысленно повторил Боб. «Два активных кровотечения в мозгу и сломанная шея. Тут каждая минута может стать последней».
«Вы участвовали в планировании и исполнении убийств Линды Хиггинботом и Джейсона Джордана?» Паттерсон написал слово «да», и федеральный прокурор озвучил его для протокола. «Это вы убили их обоих?»
«Да».
«И вам заплатили за эти убийства?»
«Да».
«Сколько?»
«Два».
$2 миллиона?
«Да».
«Кто заплатил вам за эти убийства?» Наступила долгая пауза. Паттерсон медленно выводил слова «не знаю». Его адвокат произнес: «Он говорит, что не знает». «Хорошо, обсудим это позднее. Вы действовали в одиночку?»
«Нет».
«Сколько всего вас было?»
«Двое».
«Как зовут вашего сообщника?» Не колеблясь ни секунды, Паттерсон написал имя. «Карен Шарбонет». «А где был этот человек во время убийств?» Ответа не последовало. Ван Клифф произнес: «Тут он затихает минут на пять, и все думают, будто он окочурился. Потом собирается с силами и признается, что напарница находилась неподалеку и нашла его на земле. Вместо того, чтобы помочь, она попыталась его прикончить 2 выстрелами в голову. Ладно, хватит об этом. Вот следующее видео может вас заинтересовать. Это запись из тренажерного зала премиум-класса в Лагуна-Бич. Разумеется, мы держим его под наблюдением». На экране появились 8 женщин, стоявших в 2 ряда по 4. Они вертелись и потели в такт громкой музыки и пронзительным командам своего инструктора. Все были молоды и хороши собой, со стройными телами, покрытыми калифорнийским загаром. Камера выхватила крупным планом одну из них — женщину с короткими рыжими волосами.
«Ух ты! Я бы узнал это тело где угодно», — усмехнулся Боб.
«Полагаю, вы называли ее Ингрид», — сказал Ван Клифф. «Настоящее имя — Карен Шарбонет, была армейским рейнджером, наемным убийцей, напарницей Рика Паттерсона».
«Была?»
«Да, мы ее повязали. После того, как Паттерсон доложил на нее, мы взяли след и 3 дня наблюдали. Она что-то заподозрила и попыталась смотаться. Схватили ее в аэропорту Лос-Анджелеса, когда она садилась на рейс до Токио по немецкому паспорту, одному из как минимум 6, которыми она пользовалась». Ван Клифф нажал кнопку и вывел на экран фото из полицейского досье.
«Короткие рыжие волосы, отличный ход. Действенный. Но глаза никогда не врут, это точно она.
Сказала что-нибудь?»
«Нет. А мы еще не сообщили ей про Рика. Она думает, будто бросил его мертвым в лесу. Не в курсе, что мы его нашли, и уж точно понятия не имеет, что он способен общаться».
«Много вы выяснили о ней?» — спросил Боб.
«Ну, как я уже сказал, дело движется медленно, потому что Паттерсон еле цепляется за жизнь. Говорит, они работали в команде лет 5, выполняли заказные убийства высшего класса. За заказ Хиггинботтома им отстегнули 2 миллиона. Мы отследили ее банковские счета. У нее их с десяток не менее чем в 4 странах. 2 дня назад деньги прибыли в Сент-Китс. 2 миллиона баксов».
«А про Нельсона Кера что-нибудь узнали?»
«Пока нет. Вчера Паттерсон еще говорил».
«Заставьте его говорить побыстрее».
«Сожалею, но он, кажется, слабеет».
На обратном пути из Джексонвилла Боб, повинуясь порыву, свернул с 95-й магистрали и поехал в международный аэропорт, где купил билет. Он вылетел в Ньюарк, пересел на рейс до Бостона, а после на небольшой местный автобус до Мартас Виньярд. Через 7 часов после взлета Боб оказался на земле и позвонил Брюсу на сотовой. Брюс удивился звонку.
«Что тебя сюда привело?» — спросил он.
Ты меня приглашал, помнишь? Во сколько ужин?
Брюс не помнил, чтобы приглашал Боба, но сразу сообразил, что-то случилось.
Встретимся в баре отеля «Сидней» в Эдгартауне через час. Вскоре Брюс сидел один в баре и ждал. Вошел Боб с ухмылкой от уха до уха, и они заказали выпить. Боб произнес: «Ты не поверишь, кого задержала ФБР».
«Рассказывай».
«Ингрид. Настоящее имя Карен Шарбонет, живет в Лагуна-Бич, штат Калифорния». Брюс едва не потерял дар речи от изумления и, отведя взгляд, покачал головой. Когда принесли напитки, он надолго припал к бокалу вина, а потом, наконец, сказал: «Я тебя слушаю». Они внимательно наблюдали, как он остановил свой огромный внедорожник на одной из парковок, расположенных по периметру парка, открыл багажник и вытащил большую спортивную сумку, набитую всевозможным детским бейсбольным снаряжением. Его сопровождал сын Форд, 11-летняя звезда спорта. На нем была бейсбольная форма, а в руках сумка с таким количеством экипировки, какого не было 40 лет назад ни у одного профессионала. Они неторопливо двинулись по проходу между двумя полями. Одна из тысячи маленьких семейных команд, готовых к игре в эту идеальную для бейсбола субботу. Сид был не тренером рейдеров, а скорее менеджером по экипировке. Они нашли свою скамейку, поздоровались с сокомандниками и тренерами и стали спокойно ожидать, когда работники стадиона расчистят поле и обновят меловые линии. До начала игры оставался еще час, и мальчики перекидывались мячами в дальней части поля, а тренеры и отцы спорили о вчерашнем проигрыше Астроса кардиналам. Четверо агентов ФБР, все одеты неформально, как отцы игроков, подобрались ближе. Вскоре Сид встал и направился к лотку с напитками. Купив газировки, он пошел с ней на другое поле, где велась игра, остановился у сетчатой ограды и принялся оценивающе наблюдать за будущим противником. Вот тогда-то к нему и приблизился незнакомец, протянул визитную карточку и сказал так тихо, чтобы больше никто не услышал: «Росс Мэйфилд, ФБР». Сид взял карточку, внимательно ее изучил и, глядя на поле, спросил: «Рад знакомству. Чем могу помочь?»
«Нам нужно поговорить, и чем раньше, тем лучше».
«О чем?»
«О Гратин, о Флаксоцилле, о мошенничестве с Медикер, вероятно, даже о Нельсоне Керри.
Тем для беседы достаточно. Вокруг вас раскинулась огромная сеть, Сид, и она стремительно стягивается. У нас полно доказательств. Вам грозит лет 40 в тюрьме, или даже больше».
Его словно ударили кулаком в живот, и он даже глаза прикрыл, однако постарался не подавать виду. Ссутулился слегка, но, как позднее рассказывали агенты, выдержал этот страшный момент на удивление стойко.
«Мне понадобится адвокат?»
«Да, возможно, несколько. Позвоните им, и давайте договоримся о встрече в ближайшие 48 часов».
«А если я решу этого не делать?»
«Не глупите, Сид. Мы получим ордер и вышибем вам дверь в 3 часа ночи. Это слегка расстроит вашу жену и 5 детей, да и соседи все увидят. А еще, Сид, мы все слышим. Одно слово Кену Риду или кому-нибудь из остальных, и эта удачная возможность мгновенно испарится. Поняли? Пора позаботиться о собственной шкуре. Риду конец, и у компании тоже едва ли есть будущее».
Сид стиснул зубы и кивнул.
24 часа, — сказал Мэйнфилд. «Я хочу, чтобы вы или ваши адвокаты связались со мной в течение 24 часов. Ясно? А через 48 мы встретимся».
Сид продолжал кивать. Рано утром в воскресенье после бессонной ночи Сид Шенна приехал в офис своего адвоката в Беллере, престижном районе на краю разросшегося Хьюстона. Ф. Макс Дарден, юрист, был известным специалистом по экономическим преступлениям и никогда не слышал ни о Кенни Риде, ни о его компании. Целых 2 часа Сид Шенна рассказывал ему абсолютно все, что ему было известно о Гратин, о Риде, управлении компанией и применении витамина Е3, или флаксоцилла. О Нельсоне Керри, по его словам, он ничего не знал. В 11 ровно прибыли агент Росс Мэйнфилд и трое его коллег, теперь уже одеты в привычные черные костюмы, и Ф. Макс провел всех в конференц-зал своего роскошного офиса. Пока секретарша разносила кофе и пончики, Мужчины обменивались общими фразами в вялой попытке разрядить атмосферу. Когда она ушла, адвокат взял беседу в свои руки. «Полагаю, вы здесь, чтобы предложить моему клиенту какую-то сделку?»
«Верно», — сказал Мэйнфилд. «Мы сотрудничаем с федеральным прокурором в Хьюстоне и планируем привлечь к суду большую часть высшего руководства компании «Гратин», в том числе мистера Шенна. Мы уверены, что долгие годы ваш клиент участвовал в масштабном мошенничестве с программами Medicare и Medicaid, и ему неминуемо будет предъявлено обвинение, как и многим другим сотрудникам компании».
«А как бы вы описали это мошенничество?» — спросил Ф. Макс, хотя уже знал основные подробности.
«В нем замешан медикамент флоксацил, более известный в компании как витамин Е3. Он зарегистрирован, но не одобрен, поскольку наносит вред здоровью. Его случайно открыли в китайской лаборатории примерно 20 лет назад, и поначалу думали, будто он обладает огромным потенциалом, поскольку способен продлевать жизнь, поддерживая работу сердца. Но оказалось, что он эффективен лишь для пациентов, у которых уже отключились все функции мозга, к тому же вызывает слепоту, наступающую почти мгновенно. Каким-то образом руководство Гратин узнало об этом препарате и заключило с китайской лабораторией сделку. За последние 20 лет они скормили свой чудодейственный витамин десяткам тысяч пациентов с деменцией, заставляя их прожить несколько лишних месяцев».
«Значит, это лекарство все-таки продлевает жизнь», — уточнил Ф. Макс с напускным удивлением.
«У тяжелораненых или пациентов с последней стадией деменции. И не забывайте про слепоту. Сомневаюсь, что вы станете просить присяжных поверить, что это действительно полезное лекарство».
«Я сам разберусь, что мне делать с присяжными, мистер Мэйнфилд».
«В этом я уверен. И мы, пожалуй, предоставим вам эту возможность. Мы здесь не для того, чтобы припираться и вести переговоры. Убежден, что в зале суда вы настоящий профессионал, мистер Дарден. Но скажу прямо, вам нечем крыть».
Сид разрядил обстановку вопросом: «Так что за сделка?»
Мэйнфилд глотнул кофе, не сводя пристального взгляда с адвоката, потом поставил чашку и обратился к Сиду. «Для начала вы станете информатором. У вас будет примерно 2 недели на то, чтобы принести нам документы. Нам нужен маршрут оплаты за препарат. Куда уходят деньги, какие суммы и на какой период? Кто занимается передачей денег китайской лаборатории? Это бухгалтерия, вы в ней смыслите. Еще нам необходимы имена других директоров или высших руководителей, которые одобряли использование вещества или знали о нем. На втором этапе мы получим обвинительное заключение и произведем аресты. Все будет тщательно скоординировано, поскольку есть очевидный риск, что Кен Рид сбежит. Пока мы обнаружили 3 корпоративных самолета и 3 дома за пределами США. Сначала арестуют вас. Мы сделаем это тихо и незаметно, никто не узнает. А на следующий день пошлем отряд спецназа, и они устроят грандиозный спектакль. Третий этап. Вы дадите изобличительные показания, сделаете под присягой все письменные заявления, какие нам понадобятся, и приготовитесь быть свидетелем в суде при необходимости. Мы заключим сделку о признании вины и попросим у судьи снисхождения».
«Какой степени снисхождения?» — спросил Сид.
«Никаких штрафов. Максимум 1/2 года тюрьмы, домашний арест».
Сид выслушал все это со смиренным видом. Дни его славы миновали, но он не жаловался. Денег в банке лежало достаточно, и времени на то, чтобы построить новое будущее, хватало. Жена и дети не бросят его, переживут позор и забудут о нем. В конце концов, это Техас, где о прошлом часто не помнят, если сумеешь склеить обломки и заработать еще денег. И даже порой восхищаются теми, кто преступил закон. И если уж признаться честно, Сид не испытывал никакой преданности Кену Риду и его ближайшему окружению. Большинство из них были женаты в третий раз и вели образ жизни, отвратительный убеждением Сида. День, когда он выйдет за порог Гратин и никогда больше не оглянется, станет для него счастливым.
«А почему бы нам не договориться об иммунитете?» — спросил адвокат.
«Мне будет намного спокойнее, если мой клиент окажется вовсе избавлен от судебного преследования. Он также может сотрудничать с вами, и вы получите то, что хотите».
«В этом деле иммунитета не дадут никому. Приказ из Вашингтона».
По настоянию ФБР и после предложения покрыть расходы, Боб Коп вылетел из Бостона в Лос-Анджелес. В аэропорту за таможней его встретили 2 агента, отвезли в свое управление на бульваре Уилшир, провели в никак не обозначенную комнату на третьем этаже и представили агенту Баскину, сиявшему улыбкой. До победы было рукой подать, и, казалось, все это чувствовали. Баскин пригласил Боба в небольшой конференц-зал на противоположной стороне коридора, где ожидал эксперт-техник. На широком экране появилась четкая картинка. Это было знакомое Бобу изображение бедного старины Рика Паттерсона, который все никак не мог умереть. «Я так понимаю, нечто подобное вы уже видели», — произнес Баскин. «Да, в Джексонвилле», — ответил Боб. «Так вот, у нас есть еще. Снято 2 дня назад». Вокруг койки собрались все те же 5 белых мужчин. Пиджаки были сняты, а на лицах читалась усталость от бесконечных допросов. Прокурор держал в руках блокнот и, склонив голову, говорил свидетелю, пациенту. «Мистер Паттерсон, 5 августа прошлого года на острове Камино, штат Флорида, был убит писатель Нельсон Кер. Вы как-то связаны с его смертью?» Мучительная пауза, а потом слабая и скрипучая «да». «Это вы убили Нельсона Кера?» «Нет». «Это сделала ваша напарница Карен Шарбонет?» «Да». «Это случилось в разгар мощного урагана?» «Да». «Мистер Кер умер от множественных ударов тупым предметом по голове, так?» «Да». «Вы знаете, какое орудие использовалось для убийства?» «Да». Последовало долгое молчание, потом адвокат наклонился почти к губам больного. Паттерсон со стоном что-то пробормотал. Адвокат шепотом повторил услышанное прокурору. «Орудием убийства была клюшка для гольфа?» — спросил тот. «Да». Боб Коп не смог сдержать улыбку. «Вот мерзавец!» «Что, простите?» «Парень на следующий день после убийства об этом догадался». «Долгая история. Позднее объясню или не объясню». Тем временем федеральный прокурор обратился к свидетелю. «Сколько вам и Карен Шарбонет заплатили за убийство Нельсона Кера?» Еще одна мучительная пауза, а потом тихий голосок. 4. 4 миллиона? Да. Вы разделили деньги поровну? Да. Кто вам их заплатил? Молчание. Адвокат снова наклонился, прислушиваясь изо всех сил. Паттерсон что-то простонал, и адвокат, выпрямившись, прошептал ответ федеральному прокурору. «Вам заплатил посредник», — произнес тот. «Да». «Кто этот посредник?» Адвокат зашептал снова, и прокурор повторил. «Имя посредника мистер Мэтью Дан?» «Да». Свидетелю стало хуже, и допрос прекратился. Койке шагнул врач и что-то прошептал ему, а потом жестом велел всем выйти. Экран погас. «На эту дату все. Он выдерживает минут по 20 в день. Мы нашли Мэтью Дана и держим его под наблюдением. Тот еще персонаж. В прошлом торговля оружием, наркотиками, даже служил наемником в Сирии. Жуткий тип, но мы его скоро поймаем. Хотите повидаться со своей красоткой?» «Хочу». «Только осторожно. Она понятия не имеет, что Паттерсон вообще жив. Предположительно считает, что прикончил его в лесу и теперь изображает снежную королеву. Пойдемте». Они спустились на один этаж и остановились около двери, которую охраняли 2 агента. Баскин открыл дверь и указал рукой, мол, заходите, не стесняйтесь. Карен Шарбонет сидела на металлическом стуле по ту сторону перегородки из проволочной сетки, невысокой, не до самого потолка. Левая рука у нее была пристегнута наручником к цепи, прикованной к стулу. Боб сел напротив и улыбнулся. Карен не ответила на улыбку. «Ну что, как дела, детка?» — произнес он. «Похоже, тебя наконец-то поймали». Она пожала плечами, словно ей было безразлично. «Мы с тобой отлично повеселились однажды на выходных, помнишь?» «Нет». «Жаль. Ведь целый уикенд провели в постели у меня дома, как в раю. И ты не помнишь?» «Нет». «Вероятно, ты такая шлюха, что всех своих парней не можешь вспомнить, а?» Карен снова пожала плечами и улыбнулась. Ее невозможно было смутить. «Когда в прошлый раз мы с тобой виделись, ты сбежала, выскочила на улицу в разгар шторма, еле держась на ногах, как помешанная. Я орал и орал тебе вслед, пока не охрип. Решил, что ты свихнулась. Я же не знал, что ты собралась к Нельсону. Представляешь, он ведь мне позвонил, Сказал, что ты у него дома, ведешь себя как сумасшедшая. А я ответил, мол, ничего удивительного.
Не имею понятия, о чем вы.
Это потому, что ты профессионал, у тебя лед в венах. Даже в постели ты как будто мыслями была далеко. Я не жалуюсь, конечно, но ощущение постоянно возникало какое-то странное. Ты знаешь, что твои отпечатки нашли дома у Нельсона?
Какого Нельсона?
За спиной Боба находилась пустая белая стена, точнее, так казалось. Часть ее занимал замаскированный экран, скрывавший три камеры, которые были направлены на лицо Карен Шарбонет. Специалисты анализировали каждое мельчайшее движение ее глаз, мышцы на лбу и вокруг губ. Они ждали, что она дрогнет или хотя бы моргнет. Но Карен словно заледенела. Руки не шевелились. Дыхание было спокойным. Выражение лица ни разу не изменилось. Увидеть Боба она совершенно не ожидала и все же не подала никаких признаков тревоги. «Семерка, значит, его долбанула?» — неожиданно спросил Боб. Слегка приоткрылись губы, словно Карен не хватало воздуха. Взгляд посуровил, будто от возмущения. Она прищурилась, и на переносице появились две морщинки. А потом Карен буквально стряхнула все это с улыбкой и произнесла. «Это вы с ума сошли?» «Не спорю. Но я не такой псих, чтобы убить человека, и не такой дурак, чтобы попасться. Ладно, детка, еще увидимся. Тебя экстрадируют обратно во Флориду на место преступления и отдадут твою хорошенькую рыжую задницу под суд. А я буду сидеть в зале суда, смотреть и надеяться, что меня попросят дать против тебя показания. Жду не дождусь. Мой друг Нельсон заслужил хоть какой-то справедливости, и я более чем счастлив содействовать».
«Не имею понятия, о чем вы».
Боб поднялся и вышел из комнаты.
Мэтью Данн снимал квартиру с одной спальней в стеклянной башне недалеко от Лас-Вегас-Стрип. 48 часов слежки показали, что распорядок дня у него не особенно напряженный и включает в себя ежедневную долгую прогулку до Белладжио, где Данн играет в блэкджек по $10 за партию, подтягивая дешевый скотч. Его прошлое было гораздо более интересным. Он вылетел из морской пехоты за нарушение субординации, а потом пришел в частную компанию американских наемников для выполнения грязной работы в Ираке. Пережил двухлетнее заключение в сирийской тюрьме за контрабанду оружия. В Новом Орлеане его обвинили в импорте кокаина, но ему каким-то образом удалось сорваться с крючка. 3 года он провел в федеральной тюрьме за махинации со страховкой, а через неделю после условно-досрочного освобождения заключил 5-миллионный договор с Министерством обороны на поставку апельсинового сока американским войскам. Где-то по дороге Данн начал убивать ради наживы, собирая самые дорогие контракты. Когда удалось получить ордер, облава на его банковские счета выявила самую малость — менее $20 000. ФБР предположило, что Данн предпочитает наличные деньги и заграничные банки. Наблюдение за его ноутбуком и прослушка сотового выявили — что он забронировал билет на рейс до Мехико. Без всяких происшествий Данна арестовали в международном аэропорту Маккаррен и поместили в изолятор временного содержания округа Кларк. Через 18 дней после того, как Рик Паттерсон сломал себе шею, он, наконец, умер в отделении интенсивной терапии госпиталя Цинциннати. 44-летний Паттерсон никогда не был женат и родственников тоже почти не имел. Брат кремировал тело, а урну с прахом отправил Федексом в Сиэтл для последующих целей. В его прошлом были пробелы, но, вероятнее всего, они с Карен Шарбонет познакомились с 21 годом ранее, когда служили в Восточной Африке. Время от времени их пути пересекались, и оба по нескольку лет провели в Афганистане и Ираке. В брак они точно не вступали. Не нашлось и свидетельств каких-то других серьезных отношений, кроме делового партнерства, которое и привело Паттерсона к гибели. Попытки найти его деньги — оказались бесплодными. Как и многие представители преступного мира, он, очевидно, предпочитал наличность и офшорные счета. Карен не сообщили о его смерти, и, по предположению ФБР, она все еще полагала, что он умер в лесу, где был брошен. Карен находилась под стражей и не имела доступа ни к газетам, ни к интернету. Когда ей сообщили, что ее обвиняют в убийствах Линды Хиггинботтом, Джейсона Джордана, Нельсона Кера и пластического хирурга в Висконсине, при отягчающих обстоятельствах она невозмутимо затребовала адвоката. Подписав предварительное соглашение о признании вины,
Сид Шенна приступил к делу, а именно стал копаться в финансовой отчетности Grattan Health. Поскольку это он устанавливал системы и обновлял их все эти годы, работа была несложной. Через 48 часов он уже принялся отправлять F-Max'у зашифрованные электронные письма с финансовой информацией, настолько обширной и подробной, что у агента Росса Мейфилда и его оперативной группы вскоре потекли слюнки. Флоксацил оказался очень дешевым препаратом. Пользуясь сетью офшорных компаний и счетов, Grattan платил за него в среднем по 80 миллионов в год одному и тому же торговому посреднику из Сингапура, который, в свою очередь, переправлял выручку в лабораторию в провинцию Фуцзянь. Драгоценные крупицы информации скоро превратились в лавину. Сид продал душу компании, чтобы впечатлить своих новых хозяев, и, если получится, выжать из них еще более выгодные условия. Первое же письмо сделало его предателем, а после этого путь назад был отрезан. Через 72 часа он буквально затопил ФБР таким количеством сырых данных, что сотрудники не успевали их обрабатывать, причем вся информация самым замечательным образом годилась для предоставления в суде. И вот тут настало время двинуться в наступление. F-Max позвонил агенту Россу Мэфилду и попросил о разговоре с глазу на глаз. Они встретились ближе к вечеру в модном баре неподалеку от офиса Дардена. Адвокат заказал красное вино, Мэйфилд, сказав, что он на службе, ограничился кофе. Как только принесли напитки, F-Max перешел к делу. «Мы хотим иммунитета, полного и неограниченного иммунитета. Ни обвинения, ни ареста, ничего. Сид должен уйти свободным и с незапятнанной репутацией». Мэйфилд покачал головой. «Мы это уже обсуждали». «Да, но в истории возникли новые обстоятельства». А если Сиду удастся отыскать все офшорные счета и собственность Кена Рида? У него больше полумиллиарда запрятано по разным банкам отсюда и до Новой Зеландии, и Сид может предоставить вам все подробности. А еще предоставит список всех его игрушек — дома, яхты, самолеты. Я слушаю. Подумайте, сколько будет исков, когда начнется шум. С компанией станут судиться десятки тысяч людей. У Рида появится шанс — он подаст заявление о банкротстве и надежно спрячется за постановлением суда. Но что, если у истцов и голодных адвокатов появится доступ к его припрятанному богатству? По мне, звучит как правосудие. Рид окажется без денег, банкротом и за решеткой до конца своих дней. Сид может это устроить, но только при условии иммунитета. Не знаю. Да ладно вам, Росс. Вспомните, сколько первоклассных сплетен Сид уже добыл. Вы даже читать их не успеваете, а? Он понимает, что делает, и готов сделать еще больше. Но не просто так. Что вы выиграете, предъявив ему обвинение и запятнав репутацию? Мэйфилд улыбнулся, кивнул и огляделся вокруг. Предложение ему понравилось. Это было очевидно. А что с оплатой за Нельсона Кера? Ничего. Ни цента. Сид считает, что это был исключительный случай, и Рид заплатил за работу с какого-то особого счета или наличными, никак не впутывая эту сделку в дела компании. Он ведь не дурак. Мэйфилд посмотрел на часы. 5:05. Рабочий день закончился. Закажите-ка мне пиво, пока я схожу в туалет. Пиво появилось раньше, чем вернулся Мэйфилд. Он сделал большой глоток и произнес: «Я сегодня же позвоню в Вашингтон и обо всем договорюсь». Адвокат крепко пожал протянутую руку. Однажды, дождливый вторник в середине мая, Брюс сидел на веранде, наслаждаясь стуком капель, которые падали на жестяную крышу и лились в бассейн, и то читал, то дремал. Ему следовало находиться в магазине, но из-за дождя покупателей было еще меньше, чем в обычные дни. Остров и работа нагоняли на него тоску. Ноэль опять сбежала в Новый Орлеан покупать антиквариат. До веранды долетел отдаленный гул его дешевого телефона. Звук, который Брюс слышал очень редко. Он вскочил, бросился в кухню и схватил трубку. «Привет, Брюс», — сказала Дэнни. «Есть минутка?» «Конечно. С чего бы я иначе стал отвечать?» «Что-то происходит. Я дома, в Хьюстоне, в безопасности. Кен планирует утром уехать. Поездка будет долгой, насколько я понимаю, в Рио. Я проверила свои источники и уточнила все, что могла. Слушайте внимательно. Мне взять ручку?» «Нет, просто слушайте. Он собирается вылететь из аэропорта Хобби в 9:00 утра на личном самолете Falcon 900, заскочить в Тайлер, штат Техас, Ровно настолько, чтобы успеть забрать свою подружку, которая приедет на машине из Далласа. А потом они исчезнут. Не ручаюсь, но дело выглядит как самый настоящий побег. Можете предупредить ФБР?
Естественно.
А вы уверены, что вам ничто не угрожает?
Сейчас Кену не до меня. Он чувствует, как сжимается петля и ведет себя странно. Пожалуйста, сообщите федералам.
Брюс позвонил Бобу Кобу и потребовал немедленной встречи в забегаловке на пляже, которой до урагана не существовало. Боб позвонил агенту Ван Кливу в Джексонвилл и передал сообщение. На следующее утро, ровно в 8 часов, шофер доставил внедорожник Кена Рида к порогу терминала общего назначения в международном аэропорту Хьюстона, и его босс сел в свой Falcon 900. Он был единственным пассажиром, направляющимся в Тайлер, штат Техас. Самолет оторвался от земли в 9:01. Предстоял получасовой полет. Как только Рид поднялся в воздух, группа агентов и техников ФБР вошла в вестибюль неприметного 20-этажного офисного здания в южной части центрального Хьюстона. Они оцепили 4 верхних этажа и согнали весь персонал в 3 конференц-зала. Конфисковали все сотовые и ноутбуки и пригрозили арестовать любого, кто будет слишком громко дышать. Работники были в ужасе. Многие женщины тихо плакали. Тем временем в Тайлере помощник привез подружку Кена к Фалькону и исчез, оставив их вдвоем в самолете. Пилоты ждали разрешения на взлет. Кен попытался позвонить своей секретарше, но она не ответила. Он принялся звонить ассистентам и заместителям, никто не брал трубку. И уже совсем зря Кен позвонил своей жене, и когда Дэнни ответила, сообщил, что его вызывают по срочному делу. «Куда ты, Кен?» — холодно спросила она. «В Вашингтон, а потом в Нью-Йорк. Возможно, задержусь на несколько дней».
«Вот как? Полетишь один?»
«К сожалению, да».
«Слушай, Кен, даже не знаю, как тебе об этом сказать, но веселье закончилось.
До Рио ты не доберешься, а той конфетке, которую ты решил прихватить с собой, придется вернуться домой к мамочке. Твой ненаглядный Фалькон уже не взлетит. Ты прокатился на нем в последний раз. ФБР отберет у тебя все, включая девочек. Увидимся в суде!»
Дэнни рассмеялась и повесила трубку.
Чертыхнувшись, Кен выглянул в окно и как раз успел увидеть, как возле его самолета остановились 3 черных внедорожника федералов с этими надоедливыми синими мигалками на приборных панелях.